Дельта В — скорость, дельта — изменение. В космосе это мера изменения скорости, необходимой, чтобы переместиться из одного места в другое, то есть мера энергии, необходимой, чтобы это сделать. Все уже движется. Но чтобы перенести что-то с движущейся поверхности Земли на ее орбиту, дельта В должно составлять не менее 10 км в секунду. Чтобы покинуть земную орбиту и устремиться к Марсу, требуется дельта В в 3,6 км в секунду. А чтобы зайти на орбиту Марса и сесть на его поверхность, дельта В должно равняться примерно 1 км в секунду. Сложнее всего оставить Землю позади, и виной тому глубочайший гравитационный колодец. Взбирание по кривой пространства-времени требует невероятных усилий, поскольку направление огромной инерции то и дело меняется. У истории тоже есть инерция. Частицы или события имеют направленность в 4 измерениях пространства-времени. Математики, пытаясь выразить ее, рисуют на графиках так называемые «мировые линии». В истории человечества мировые линии образовывают густой клубок, вьющийся из тьмы до истории и уходящий сквозь время. Кабель диаметром с саму Землю, двигающуюся по спирали вокруг Солнца по длинной кривой. Кабель из спутанных мировых линий — это и есть история. Если увидеть, где он был, станет ясно, куда он тянется. Это простая экстраполяция. Какое дельта В потребуется, чтобы сбежать из истории, сбежать от той мощной инерции и прочертить новую траекторию? Сложнее всего оставить Землю позади. Форма Ареса отображала собой структуру реальности. Вакуум между Землей и Марсом начал казаться Майе длинным рядом цилиндров, расходящихся от стыков под углом в 45 градусов. У них был беговой маршрут, что-то вроде бега с препятствиями, около торуса Си, где она замедлялась возле каждого стыка и напрягала мышцы ног при повышенном давлении из-за 22,5-градусных изгибов. Оттуда ей внезапно открывалась вся длина следующего цилиндра. И мир начинал казаться совсем узким. По-видимому, чтобы возместить это, люди, находившиеся внутри, становились более открытыми. Они продолжали сбрасывать свои антарктические маски, и каждый раз проявлялась новая, прежде неизвестная черта, которая позволяла всем, кто замечал ее, чувствовать себя гораздо свободнее. Это чувство открывало еще больше скрытых особенностей. Однажды воскресным утром группа христиан, человек 10, отмечала Пасху в куполе-пузыре. На Земле был апрель, на Аресе — середина лета. После службы они отправились в столовую, в Торус-Ди, на второй завтрак. Среди них были Юрий, Рия, Эдвард и Мэри. За столом уже сидели, попивая кофе и чай, Майя, Фрэнк, Джон, Аркадий и Сакс. Их разговоры тесно переплетались с разговорами, доносящимися от других столов. И то, что рассказывала Филлис Бойл, геолог, проводившая пасхальную службу, поначалу слышали только Майя и Фрэнк. «Я могу понять предположение, что Вселенная — это сверхсущество, а вся ее энергия — мысли этого существа. Это красивая идея, но история Христа?» Джон затряс головой.
«Ты в самом деле знаешь эту историю?» — спросила Филлис.
«Я вырос в лютеранской семье в Миннесоте», — ответил Джон. «Ходил в школу конфирмантов, все это мне вдолбили в голову».
«Потому-то он и решил вступить в дискуссию», — подумала Майя. Его лицо приняло недовольное выражение, какого ей еще не приходилось у него видеть, и она слегка наклонилась вперед, вдруг сосредоточившись. Она бегло посмотрела на Фрэнка, тот вглядывался в свой кофе, словно в забытии, но, несомненно, он внимательно слушал.
«Вы должны знать», — произнес Джон, «что Евангелие было написано спустя десятилетия после его событий. Написано людьми, которые Христа в глаза не видели, и что были и другие описания, раскрывавшие другого Христа. Но их исключили из Библии после политического процесса в III веке. То есть он, по сути, как бы литературный персонаж, поэтический образ. О нем, как о человеке, мы ничего не знаем».
Филлис покачала головой. «Это неправда». «Но это так», — возразил Джон. Сакс и Аркадий внимательно смотрели на него из-за соседнего стола. «Ну, у всего этого есть история. Монотеизм — это система верований, как вы знаете, возникшая в ранних пастушьих обществах. Чем сильнее они зависели от разведения овец, тем сильнее укреплялась их вера в бога-пастыря. Это простая связь, сами можете за ней проследить. А бог всегда мужчина, потому что эти общества были патриархальными. В этом есть что-то от археологии и антропологии, то есть религиозной социологии, благодаря которой все становится совершенно понятным. Откуда она взялась, какие роли выполняла». Филлис удостоила его слабой улыбкой.
«Не знаю, чем ответить на это, Джон. Это же не вопрос истории, это вопрос веры».
«Ты веришь в чудеса Христовы?»
«Чудеса тут тоже ни при чем. Как и церковь, как и ее учение. Дело в Христе».
«Но он просто литературный образ», — упрямо повторил Джон. «Вроде Шерлока Холмса или одинокого рейнджера».
Филлис передернул.
«Я считаю, что само существование Вселенной — это чудо. Вселенной и всего, что в ней содержится. Разве ты можешь это отрицать?»
«Разумеется», — ответил Джон. «Вселенная просто существует. Я называю чудом лишь действие, которое явно нарушает известные законы физики».
«Как путешествие на другие планеты?»
«Нет, как восстание из мертвых».
«Доктора проделывают это каждый день».
«Докторам этого еще ни разу не удавалось».
Филлис растерялась.
«Не знаю, что ответить тебе, Джон. Я несколько удивлена. Мы не знаем всего, а когда делаем вид, будто это не так, просто ведем себя высокомерно. Сотворение мира — это загадка. Назвать что-то большим взрывом и думать, что у нас есть объяснение — это плохая логика, плохое мышление. За пределами твоего рационального научного мышления существует огромная область сознания, которая более важна, чем наука. Вера в Бога тоже входит в эту область. И, полагаю, у тебя она либо есть, либо нет».
Она поднялась.
«Надеюсь, она к тебе придет».
И она вышла из зала. После некоторого молчания Джон вздохнул.
«Простите, ребята, иногда это до сих пор меня задевает». «Когда ученый заявляет, что он христианин, — заметил Сакс, — я воспринимаю это как эстетство. Церковь типа «разве не мило думать, что это так?» — произнес Фрэнк, по-прежнему не отрывая взгляда от своей чашки. «Они считают, — сказал Сакс, — что нам не хватает духовного измерения, которое было в более ранних поколениях, и пытаются вернуть его теми же средствами».
Он моргнул по-совиному, будто проблема должна была решиться лишь от того, что ее выяснили.
«Но это же порождает столько нелепостей», — вспыхнул Джон. «Просто у тебя нет веры», — насмешливо заметил Фрэнк, провоцируя его на отстаивание позиции атеиста.
Джон не обратил на него внимания.
«Люди, которые работают в лабораториях, практичны как никто другой. Вы же видите, как Филлис хватается за умозаключения, от которых ее коллеги давно отказались. А потом они внезапно начинают использовать всевозможные хитрости для победы в споре. Виляния, отговорки, всякие туманные намеки, будто они изменились до неузнаваемости».
«Просто у тебя нет веры», — повторил Фрэнк.
«Ну, надеюсь, у меня ее никогда и не будет. Для этого меня придется стукнуть молотком по голове».
Джон встал и вышел со своим подносом на кухню. Остальные молча смотрели друг на друга.
«Должно быть, у него была действительно плохая школа конфирмантов», — подумала Майя. Никто из присутствующих явно ничего не знал об этой стороне их беспечного героя. Кто мог предвидеть, что они узнают о нем или о каком-нибудь другом члене экипажа в следующий раз?
Новость о споре между Джоном и Филлис разошлась по кораблю. Майя не знала, кто все рассказал. Ни Джон, ни Филлис, очевидно, не желали об этом упоминать. Затем она увидела Фрэнка с Хироко. Та рассмеялась, когда он что-то ей сообщил. Подойдя поближе, она услышала ответ Хироко.
«Стоит признать, в этом Филлис права. Мы не понимаем, почему все происходит».
«Значит, Фрэнк сеет раздор между Филлис и Джоном, нетривиальной точкой зрения. Христианство по-прежнему оставалось основной силой в Америке,
да и везде. Если бы на Земле прознали, что Джон Бун — противник христианства, это доставило бы ему хлопот. И не стало бы огорчением для Фрэнка. На Земле они все были актерами популярного шоу, но те, кто формировал и смотрел новости, понимали, что некоторые роли важнее других и позволяли их исполнителям оказывать большее влияние на общество. В эту группу входили Влад и Урсула, которые теперь были не просто друзьями, как подозревала Майя. Фрэнк, Сакс. Все астронавты, хорошо известные публике до отбора. Но никто из них и близко не стоял рядом с Джоном по степени известности. Любая тень, павшая на кого-нибудь из них в глазах землян, могла отразиться соответствующим образом на их статусе на борту Ареса. Как бы то ни было, именно этими соображениями, судя по всему, руководствовался Фрэнк.